Глава 77. Беверли-Хиллз, суббота, 20 июня 1981 года. Тони Хэрротт поздравлял себя с тем, что ему удалось выжить. После ничем не спровоцированного нападения на него черной красотки на острове, он решил, что, вероятно, удача изменила ему. У него ушло полчаса на то, чтобы разогнуться, а остаток этой безумной ночи он провел, бегая от охранников, которые уже палили из автоматов во все движущиеся объекты. Хэрротт направился к взлетному полю, надеясь, что сможет улететь на самолете Саттера или Вилли, но ему хватило одного взгляда на полыхавший там огонь, чтобы поскорее убраться обратно в лес. Несколько часов он прятался под кроватью в одном из бунгало летнего лагеря неподалеку от амфитеатра. Раз туда забрела группа пьяных охранников, они обшарили кухню и главные помещения в поисках спиртного и ценностей, разыграли три банка в покер и отправились обратно искать свое подразделение. Именно из их возбужденной болтовни Хэрротт узнал, что Барант находился на борту Антуанетты, когда яхта взлетела на воздух. Перед рассветом Тони выбрался из бунгало и направился к пристани. У причала стояли четыре катера, и ему удалось без ключа завести один из них, быстроходный, длиной 12 футов. Пользуясь навыками, которым он не прибегал со времен своей бурной юности в Чикаго. Пьяный охранник, спавший под деревом, дважды выстрелил в Хэрротта, но тот уже на полмили углубился в океан. Других признаков преследования он не заметил. Хэрротт знал, что остров Долман находится всего в 20 милях от берега, и решил, что даже со своими ограниченными навигационными навыками не промахнется мимо берега Северной Америки, если будет держать курс на запад. День был облачным, но водная гладь была спокойной, словно компенсируя ночную грозу и сопутствовавшее ей безумие. Найдя веревку, Хэрротт закрепил руль, натянул над кормой брезент и заснул. Проснулся он в 2 милях от берега и обнаружил, что кончилось горючее. Первые 18 миль его путешествия заняли 1,5 часа, тогда как две последние — 8, и, вероятно, ему никогда бы не удалось добраться до берега, если бы не заметившее его рыболовное судно, взявшее катер на буксир. Рыбаки из Джорджии дали Тони воды и еду, крем от загара и немного топлива. Он проследовал за ними между островами и заросшими лесом мысами, выглядевшими, вероятно, так же, как и 3 века назад, пока, наконец, не пристал к берегу в маленькой бухточке возле провинциального городка Санта-Мария. Хэрротт выдал себя за новичка в морском деле, который нанял катер возле мыса Хилтон и заблудился. Местные не понимали, как можно быть таким идиотом, но в случае Хэрротта готовы были поверить. Он сделал все, что мог для укрепления дружеских отношений. Сводил своих спасителей, владельцев судна и еще 5 зевак в ближайший бар. Сомнительно выглядевшее заведение на повороте к национальному парку Санта-Мария, и истратил на них $280. Добрые веселые парни все еще пили за его здоровье, когда он убедил дочь владельца бара по имени Стар отвезти его в Джексонвилл. Они добрались до места в 7:30 вечера, и хотя оставался еще целый час летнего светового времени, Стар решила, что возвращаться в Санта-Марию слишком поздно. Она начала вслух размышлять, не снять ли номер в мотеле в Джексонвилл-Биче или Понте-Ведре. Стар было около 40, и форма она имела самые невероятные. Тони вручил ей $50, сказал, чтобы она заезжала, когда в следующий раз будет в Голливуде, и попросил высадить его у отеля. У Хэрротта в бумажнике оставалось почти $4000. Он не любил путешествовать без карманной наличности, и никто ему не сказал, что на острове будет нечего покупать. Но, заказывая билет 1-го класса до Лос-Анджелеса, он воспользовался одной из своих кредитных карточек. Во время краткого стыковочного перелета до Атланты он дремал. Зато в течение более длинного, до Лос-Анджелеса, Тони понял, что стюардессы, приносившие ему обед и напитки, явно сочли, что он забрел не в свой салон. Он осмотрел себя, принюхался и понял, почему они могли прийти к такому выводу. На его светло-коричневый пиджак от Армани попало совсем немного пятен чьей-то крови, пролитой накануне ночью, но зато он пропах дымом, моторным маслом и рыбой. Его черная шелковая рубашка вся пропиталась потом, а летние хлопчатобумажные брюки от Джорджо и мокасины из крокодиловой кожи были погублены окончательно. И все же Хэррот не мог смириться с тем, что какая-то стюардесса ведет себя с ним подобным образом. Он ведь оплатил обслуживание первого класса, а то не привык всегда получать то, что оплачивал. Он бросил взгляд на туалетную комнату. Она была пуста. Большая часть пассажиров уже дремали или читали. Хэррот поймал высокомерный взгляд белокурой стюардессы. «Мисс!» — обратился он к ней. Когда она подошла ближе, он до мельчайших подробностей разглядел ее крашеные волосы, слой косметики на лице и слегка смазанную тушь. Ее белые зубы были испачканы розовой помадой. «Да, сэр!» — в ее голосе явно звучала снисходительность. Хэррот посмотрел на нее еще несколько секунд. «Нет, ничего», — сказал он наконец. «Все в порядке.